Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Очень приятно быть в вашем собрании, хотя мы должны были сегодня быть уже на Украине, но по некоторым причинам получилось, что мы у вас. Друзья, тема, которую я хотел бы порассуждать вместе с вами, это тема, о которой мы сейчас вместе с братьями в Ейске рассуждаем на молитвенном братском общении, которое у нас проходит каждый вторник. Мы рано утром собираемся, чтобы с братьями помолиться. И эта тема записана в послании к евреям. И я буду читать много стихов. И поэтому, друзья, может быть, какого-то основного стиха и нет, которого в начале, как основополагающий стих проповеди, мы будем рассуждать о целых главах, начиная с 5 и заканчивая 7, но в основном сосредотачиваемся на 6 главе. В 6 главе послания к евреям. Друзья, послание к евреям, ну мы считаем, написано апостолом Павлом, и так в нашей Библии написано, кто-то считает, что есть другие авторы этого послания, но для простоты я буду говорить, что апостол Павел написал. Друзья, и апостол Павел в самом начале этого послания начинает раскрывать глубочайшие истины, касающиеся Иисуса Христа. В первой главе он пишет, что Иисус Христос, он намного превознесеннее ангелов, что его нельзя сравнить с ангелами, как, например, это делают, допустим, свидетели Иеговы, считая, что Иисус Христос это архангел Михаил. Но в первой главе послания к евреям апостол Павел, он говорит, что он выше ангелов, он несравним с ангелами. Друзья, он сравнивает его с Моисеем и говорит, что он намного выше Моисея, и намного достойнее Моисея. Друзья, и он говорит о том, что он верный первосвященник по чину Мелхиседека. Друзья, и вот в 5 главе он начинает как раз эту тему о первосвященнике по чину Мелхиседека. Очень сложная тема, не совсем понятная. И, друзья, и говоря об этом, он вдруг неожиданно прерывается. И я вот прочитаю вот этот момент, когда он говорит об одной теме, и вдруг неожиданно останавливается и прерывается. Вот вы когда-нибудь встречали проповедника, это проповедовал, он говорит, стоп, не буду, все, не буду проповедовать, и сел. Вот такого, наверное, не встречали, да? А вот Павел так сделал, посмотрите, как он пишет. Ну, например, 7 стиха 5 главы. Он во дни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. Какие глубокие и важные истины. Но 11 стих. «О сём надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы стали неспособны слушать». Друзья, он останавливается. Он не продолжает говорить о Христе. Он не продолжает говорить о чине Мелхиседека. Он не продолжает говорить о страданиях Христа, о навыке. Он останавливается и говорит: «Вы не способны слушать. Я больше об этом говорить не стану». Хотя надо было бы говорить. Мы ехали с братом Михаилом сюда, весь день вчера, с утра выехали, вечером приехали, и рассуждали о разных темах, и затронули тему о проповеди. Что проповедь – это очень важная часть жизни церкви. И рассуждая об этом, немножко с юмором, конечно, но пришли к такому выводу, что в наших церквах есть самые разнообразные проповеди. Есть проповеди, которые могут утешить сердце человека, который находится в огорчениях, ободрить того, кто нуждается в ободрениях, осудить того, кто, может быть, самомнение. И очень много проповедей, которые прекрасно подходят, например, от бессонницы. Да, у человека бессонница, он может включить проповедь и прекрасно уснет под эту проповедь. То есть есть проповеди, которые самые разные болезни исцеляют в нашей жизни. Да? Ну, мы рассуждали о том, как бы поменьше было проповедей таких вот от бессонницы. Друзья, вот вопрос, почему Павел прекратил? Почему они стали неспособны слушать? Потому что он скучно проповедовал. Это была проповедь, которая помогает от бессонницы. Это проповедь, которую очень скучно слушать. Конечно, нет. Павел проповедовал так, что люди слушали его с услаждением, как Христа. Он говорил очень важные вещи. Но тем не менее написано, что они не способны слушать. Почему? Почему он прекратил говорить? Ему было что сказать. Тема не потеряла актуальность, она была очень важной, она и сейчас важной. Это тема, которая нужна каждому человеку, но тем не менее он перестал об этом проповедовать. И он делает резюме, он делает вывод: вы стали неспособными слушать. Друзья, почему так произошло? как это касается нас? Почему мы об этом сейчас вообще говорим, друзья? Мы сейчас будем эту тему раскрывать дальше, и мы увидим, как из разных таких частей этой темы потом сложится большая картина, которая нужна для каждого христианина даже в наше время, особенно в наше время. Друзья, дальше он пишет такие слова. «Потому что», 12 стих, итак, 11 стих, трудно истолковать. Мне тяжело говорить об этом. Мне трудно вам это сказать. Почему? Вы стали неспособными слушать. Но почему вы стали неспособными слушать? Почему я сделал такой вывод? Ибо, 12 стих, судя по времени, вам надлежало быть учителями. Друзья, давайте обратим внимание на эту фразу. Судя по времени. Вот сколько времени нужно, чтобы научиться чему-то? Моя жена сейчас записалась на курсы вождения. С 1 июля у нее начнется учеба. Вот сколько времени нужно дать человеку, чтобы который никогда не управлял автомобилем, чтобы доверить ему жизни свою, жизнь ее детей, жизни других людей, которые на дороге. Ведь управление автомобилем – это очень важное, ответственное занятие. Вы согласны, да, друзья? Ведь от этого зависит жизнь и судьба людей. Вот сколько времени нужно дать человеку, чтобы он научился водить автомобиль? Как вы думаете? Ну, около 4 месяцев, от 2 до 6 месяцев, ну, в разных там бывает, там разные категории и так далее, но в среднем 4 месяца. Это много или мало, друзья? Но за 4 месяца человек может научиться водить автомобиль. Вот сколько нужно времени, чтобы человек научился и стал инженером? Чтобы он пошел на работу, ему доверили какой-то труд на заводе или еще где-то? Ну, надо 5 лет. Он должен закончить институт, друзья, ну 5 лет, это не так много. Но через 5 лет он может быть инженером. А сколько времени, чтобы стать врачом, нужно человеку? 7 лет. А сколько времени, чтобы нужно стать человеку-хирургом, друзья? У кого-то опасная ситуация в жизни. Ему нужно, чтобы кто-то взял нож, разрезал его тело, туда что-то вложил, там что-то зашил. Вот сколько времени нужно, чтобы человек стал вот таким? Вот он вообще ничего не умел, а теперь он может вырезать аппендицит или сделать операцию, допустим, на внутренних органах. Надо 9 лет, друзья. Но ведь это не так и много. А сколько времени надо, чтобы стать христианином? Апостол Павел говорит, вот судя по времени, вот судя по времени. Вот я смотрю на, вот вы верующий 5 лет, вы верующий 20 лет, а вы верующий 30 лет. Но судя по тому времени, сколько вы прожили в школе Иисуса Христа, вы давным-давно должны быть уже, ну, не меньше, чем учителями. У вас уже должны быть свои ученики, у вас уже должна быть своя какая-то паства, вы уже должны быть миссионерами, благовестниками, вы уже должны быть вот этими, вот этими, вот этими. Но вот этого ничего нет. Человек отучился 4 месяца в школе, а потом он спрашивает, а где руль в этом автомобиле? Друзья, человек отучился в институте, вот у нас в институте мы учились, и было 4 человека, за которых папа платил, и когда он сдавал госэкзамен он сдавал, то он даже не знал, как называется наш институт. И он пришел с опозданием, кстати, его тоже зовут Денис, что для меня очень оскорбительно, и вот мы открыли дверь кабинета и просто затолкнули его туда и закрыли. Друзья, и знаете, как получилось? Очень короткий момент. Получилось так, что там сидело около 10 профессоров, 5 тех, которые нас учили, 5 приглашенных с другого факультета, чтобы было честно все. И когда вот его затолкнули туда, то один из профессоров, который нас учил, который хорошо знал этого Дениса, он говорит, а это наш отличник пришел. А тот, который не учил нас, который не знал, он не услышал сарказма в голосе, поверил и поставил 5 сразу. И вот эта 5 сыграла, что 3 у него стала в госэкзамене. Ну, как бы уже один-то профессор 5 поставил, уже нельзя же 2 ставить. И когда мы зашли, вся комиссия хохотала в голос, и секретарь комиссии сказала, что последний студент оставил неизгладимое впечатление на нашу комиссию. То есть он не знал абсолютно ничего. 5 человек учился, он не знает по профессии. Друзья, а представьте, как мы, если мы доверимся такому хирургу, который 9 лет учился, судя по времени, судя по тому, сколько сил на тебя потрачено, судя по тому, сколько времени ты посвятил учебе, судя по тому, сколько денег на тебя потрачено, судя по тому, сколько лекций ты прослушал, ты давным-давно должен стать уже хирургом, но ты не знаешь, как правильно делать этого ничего. Друзья, вот апостол Павел удивляется, смотря на вот этих слушателей. Он говорит, вы не способны слушать. Я вам говорю очень важные истины. Я говорю вам о Христе, о Спасителе. Я говорю о основополагающих христианства мыслях. Но вы не способны слушать. Почему? Потому что то время, которое было вам отведено на то, чтобы вы стали христианами, вы его потеряли. И что, друзья, что за состояние этих людей? Давайте, друзья, мы посмотрим на состояние верующих, которые вот здесь описываются. Итак, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но они не учители. Это первое. Второе. Вас снова нужно учить. Друзья, вот эта фраза «снова» о чем говорит? О том, что когда-то их уже учили, но теперь что? Теперь нужно еще раз учить. А потом что? Потом еще раз учить. А потом еще раз учить. Друзья, бывают случаи, когда подходит человек с вопросом каким-то, или на общении молодежном, или в церкви. У меня вопрос, задали вопрос. И через некоторое время у него тот же самый вопрос, а потом опять тот же самый вопрос. И можно по 50 и по 100 раз объяснять одно и то же. И иногда уже просто сил не хватает. Но почему? Почему человек не растет? Почему он все время в одном и том же? Вас снова надо учить. Друзья, вот оно состояние. Всегда учащийся, никогда не могущий дойти до познания истины. Дальше. Для вас нужно молоко, а не твердая пища. Я помню, к нам приехал один брат, очень известный, в город Тольятти. Я еще тогда был только молодым христианином. И этот брат, он очень известный в нашем братстве, ну, в то время был и сейчас, но тогда он был известен своими глубокими богословскими проповедями. И вот он приехал в нашу церковь, это был, конечно, очень удивительный случай, Тольяттинская церковь такая немножко на отшибе, туда редко кто посещал, и вот он приехал брат, мы все собрались, и вы знаете, и он сказал такую простую проповедь, но проповедь была просто вот, ну, для первого класса, про бычка какого-то, который заглядывал в какую-то щелку там, про еще что-то, вот. И вы знаете, у меня, я-то думал, я слышал диски, кассеты слышал тогда еще. Думал, сейчас он там такую глубину нам раскроет. А он нам рассказал какие-то примеры такие простые довольно. Мы выходим, и моя мама говорит, слушай, я маме говорю, слушай, мам, что так, почему? А он говорит, он посмотрел на всех нас и понял, им нужно про бычка рассказывать. Им глубокие богословские мысли не вместятся. Вы знаете, и было где-то и обидно. Почему? Вот. Апостол Павел говорит, вам нужно молоко. Вот вам нужно что-то очень простое. И кто-то говорит, а мы молоком и питаемся, как хорошо, как замечательно. Друзья, нехорошо. Хорошо ребенку молоко есть. Но взрослый человек должен есть твердую пищу. Посмотрите, к чему это приводит. Он пишет, всякий питаемый молоком не сведущ, то есть не понимает ничего, не разбирается в чем? В слове правды. Потому что он младенец. Младенец, друзья, он не знает, что хорошо и что плохо. Он не различает, он питается молоком, у него нет, и он ничего не понимает. Друзья, ну взрослый человек должен понимать. И мы, судя по времени, должны быть уже христианами, различающие добро и зло. И он говорит, твердая пища свойственна кому? Совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. То есть, друзья, наши чувства уже в процессе нашей жизни. Вот я разговаривал с одним очень хорошим врачом. Он говорит, врачом нельзя научиться теоретически, нужен навык. Нужно знать, что вот тут вот немножко надрезать. Оно написано в учебнике, что такой-то должен быть такой-то миллиметров там разрез. Так, вот все это написано, но пока твоя рука навыком не почувствует, ты никогда этого не сделаешь. Друзья, вот навыком, почему христиане современного мира, почему мы с вами часто встречаемся в ситуации, когда христианин не знает, как вам поступить? Он идет на компромисс, потому что он не знает, как правильно сделать в этой жизни. У него чувство навыком не приучено. Он питается молоком. Он по времени, может быть, 20 лет христианин, но у него нет развлечения добра и зла во многих вопросах. Друзья, вот это очень тяжелое состояние. И апостол Павел останавливается со своей проповедью о Христе и говорит, стоп, я вижу, что для вас этого достаточно, потому что вы еще младенцы, и вам нужна очень простая, очень элементарная пища. Друзья, это плохое состояние христианина, когда он остается в младенчестве. Это очень не должно быть состояние. Бывает наоборот. В одной школе произошел такой казус. Директор школы, он остановил урок, и вдруг по коридору идет ученица, он ее останавливает с этим окриком. Так, ты с какого класса? Она говорит, с 10 Б. Так, почему ты не на уроке? Она начинает, а потом она понимает, что он-то ее воспринимает как ученица. Она говорит, извините, там, Федор Андреевич, я учительница. Я только вчера поступил, вы же сами меня принимали. И вот только он ее узнает, ой, извините, простите, вы просто выглядите как девочка. Он говорит, а она говорит, ну я 5 лет отучилась, я теперь могу учить других. Друзья, она выглядит как девочка, она еще молодая совсем. Ее перепутали с 10-классницей, но она может учить, потому что годы ее учебы не прошли напрасно. Она отучилась, и теперь она пришла. И потом они свидетельствуют, что она была, она когда пришла в класс, то даже ребята рассмеялись, ну что же пришла учить. Но прошло время, и они называли ее по имени-отчеству, и она была у них любимой учительницей, потому что она учила, она не напрасно учила. Вот так тоже бывает. Но здесь другое состояние, здесь состояние наоборот. Состояние наоборот. Друзья, давайте мы зададим себе вопрос, сколько лет мы верующие? Какими мы должны быть, судя по времени? И какими мы есть по факту? Ну, что теперь делать? Мне всегда нравится, что Священное Писание, оно не просто ставит диагноз, и не просто упрекает нас в том состоянии, в котором мы находимся, а оно говорит нам выход из положения, да? Оно говорит нам, куда нам теперь стремиться. И в 6 главе, в самом начале 6 главы, друзья, он начинает говорить, поэтому... Итак, мы определили, что вы не способны слушать, потому что у вас очень слабое духовное состояние, вам нужно молоко, твердо вам пища не нужна, но молоко я вам давать не буду, потому что молока у вас его достаточно, и поэтому я предлагаю вам иной выход. Я вам советую поспешить к совершенству. И вот в этом, друзья, и есть выход из нашего положения. Если кто-то из нас увидел себя в этом состоянии, что мы тоже младенцы во Христе, что мы питаемся молоком, у нас нет чувства, навыка, привычного к различению добра и зла. Мы, может быть, не готовы слушать тяжелую, не тяжелую, а твердую, хорошую духовную пищу. Может быть, нам сложно понимать это все. Что теперь делать? Нужно принять решение. Какое решение нужно принять? Нужно принять решение поспешить к совершенству. Друзья, вот это, от этого нашего внутреннего решения зависит очень многое. Когда человек принимает внутри себя такое «все, я не хочу смиряться с этим состоянием. Я поставлю себе цель». Друзья, вот причем интересно, обратите внимание, какую цель он ставит. Здесь написано, давайте станем чуть лучше. Он не ставит цели такие, знаете, примитивные какие-то или близко лежащие. Он не говорит, ну, у вас не очень хорошее духовное состояние, но давайте сделаем несколько шагов в лучшую сторону. Нет, он говорит, давайте мы поставим себе цель совершенства. Поставим себе цель самую высокую. Поставим себе цель неба, Бога, совершенства. И будем спешить туда. Друзья, если такая цель, это цель, к которой мы будем стремиться всю нашу жизнь. Мы никогда не успокоимся. Даже апостол Павел, человек совершенный во многих отношениях, но он сказал, я не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, оставляя все заднее, простираюсь вперед. И здесь он пишет, оставив начатки учения Христова. Начатки учения Христова, вот это молоко, это прекрасно, это замечательно, но это надо оставить, потому что это время прошло. Теперь нужно идти к совершенству. Друзья, следующий вопрос, на который я хотел ответить. А что будет, если мы не примем этого решения? Если мы не пойдем к совершенству, если мы не примем этого решения и скажем, ну будем пребывать в той состоянии. Вот с 4 по 8 стих здесь написано довольно такое тяжелый такой текст, который очень трудно читать. Давайте я его прочитаю. Он говорит слово «ибо», «ибо» это потому что. Он объясняет, почему нам надо спешить к совершенству. Посмотрите. «Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству». Потом некоторые аргументы, а потом «потому что». И вот он объясняет, почему нужно спешить к совершенству. И что будет, если мы не поспешим к совершенству. «Потому что невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божьего и ругаются Ему. Земля, питавшая многократно сходившая на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии и волчи негодна и близка к проклятию, конец которого – сожжение». Друзья, апостол Павел, чтобы показать, почему нужно стремиться вот к тому, к той цели, к совершенству, он показывает противоположный конец этой дороги. У каждой дороги есть два конца. И он говорит, вот у той дороги, на которой мы стоим с вами, есть тоже два конца. Первый конец – это совершенство. Вот туда надо спешить, туда надо стремиться. Но второй конец – это вот там. Это сожжение, это проклятие. И поэтому, если мы не будем идти туда, то у нас большой риск туда. Ибо невозможно будет уже потом ничего изменить. Поэтому, если вы не хотите оказаться там, то нужно быть там. Один брат рассказал такой пример, довольно интересный. Он говорит, когда-то у меня в жизни была такая ситуация, что я успокоился. Я подумал, что я уже достаточно достиг какого-то духовного положения. Конечно, я не апостол Павел, но я и не грешник. У меня семья, у меня есть служение. И я устал от этой борьбы. И я подумал, ну если я просто сохраню то, что имею, этого же достаточно. Я не претендую на лавры апостолов. Мне в небе не нужны какие-то особые венцы. Мне просто нужно быть в небе. Поэтому я хочу успокоиться. Вот и он в сердце своем принял это решение. Быть спокойным. Не грешить, но и не рваться чрезмерно в служении и так далее. И он как-то вот в этой ситуации стал жить. И говорит, однажды мне снится сон. Я, говорит, сплю и вижу, что я стою на эскалаторе. Вот эскалатор. Знаете такой эскалатор, да? Вот движущая лестница. И говорит, впереди меня, но эскалатор, вот эскалатор, и впереди меня там небо, а позади ад. Но эскалатор, он движется вниз, медленно движется вниз. И он говорит, я вдруг понял, что если я буду просто даже стоять, ничего не делать, то я все равно буду спускаться вниз. Чтобы мне хотя бы стоять на месте, мне нужно двигаться вперед. А если я хочу достичь и неба, то мне нужно не просто двигаться вперед. Мне нужно двигаться вперед быстрее, чем движется вниз эскалатор. И поэтому состояние спокойствия, состояние, когда я успокоился, это состояние движения вперед. Ой, назад, прошу прощения. В латинском языке есть пословица: «Не двигаясь вперед, ты двигаешься назад». Друзья, то же самое здесь. Наша плоть, наш греховный мир, в котором мы живем, это эскалатор, который потихонечку, планомерно, он движет нас назад. Если мы ничего делать не будем, то мы сами того не замечая будем уйти в сторону, вот здесь написано, близко к проклятию. В этот конец. В ту сторону мы будем двигаться. И поэтому, если мы хотим, чтобы достигать в этой жизни каких-то успехов в духовной жизни, как мы слышали от старого брата, от Миши проповедь, да, чтобы у нас были какие-то победа в этой жизни. Друзья, мы не можем просто стоять. Поэтому Павел не пишет, ну давайте мы немножечко двинемся в сторону совершенства. Давайте по одному шагу каждый день, и в конце концов мы достигнем, да? Он пишет, нет, давайте спешить к совершенству. Давайте бежать к совершенству. В других переводах, давайте оставим это все и стремительно побежим к совершенству. Потому что иначе мы скатимся туда. Итак, друзья, в нашей жизни мы можем избежать вот этого состояния, когда мы просто стали невозможно, нам невозможно истолковать о Христе, когда истины о Христе в нас не помещаются, потому что мы слабы духовно. Избежать этого состояния может только стремительным движением к совершенству. Может только бежать к совершенству, только приложить все усилия к тому, чтобы двигаться к совершенству. Другого, друзья, пути нет и невозможно. Если мы ослабеем, если мы остынем, если мы просто успокоимся, как сделали ладикийские верующие, мы теплые, мы не горячие, не холодные, мы теплые, да, все нормально, друзья, то вот этот эскалатор нашей греховной жизни, он нас увлечет вниз, и мы сами того не замечая, потеряем многое, что мы имели. Мы не заметим, как мы лишимся того, что мы не имеем. Что мы имели. Опять-таки, возвращаясь к тому врачу, с кем я разговаривал, он говорит, что у врача, я сейчас, к сожалению, не помню точные цифры, он говорит, если он не практикует, то проходит буквально там немного времени хирург, может быть, там полгода, если он не практикует, у его уже до операции не подопускают. А почему? Он же ничего плохого не сделал. Но полгода непрактики лишает его руки навыка. Друзья, хирург успокоится на полгода, и он перестает быть хирургом. Ему нужно опять учиться. Чтобы быть хорошим хирургом, нужно постоянно стремиться к совершенству. Невозможно, друзья, быть хорошим врачом, успокоившись на тех знаниях, которые ты получил в институте. Вот так же и христианин. Невозможно быть христианином только потому, что я в детстве слышал проповедь. Или только потому, что я хожу по воскресенье на собрание. Друзья, это как быть на эскалаторе, движущемся вниз. Следующий вопрос, который задаем мы по отношению к тексту, и который Павел отвечает на этот вопрос здесь. Как же стремиться к совершенству? Итак, мы увидели с вами, что Павел говорит, дорогие друзья, я не могу с вами дальше разговаривать, потому что вы не способны слушать духовные истины. Ваше состояние очень печально, вы младенцы во Христе, и я вам советую все это оставить и поспешить к совершенству. И кто-то скажет, ну а как это сделать? Что теперь мы должны сделать в нашей практической жизни, чтобы спешить к совершенству. Как это так? Может быть, кто-то из вас после этого собрания выйдет и скажет: я тоже хочу спешить к совершенству. Я тоже решил теперь в своей жизни бежать к совершенству. Ну, что теперь делать? Мы же не можем просто взять и побежать. Да, мы же... Надо же какое-то практическое решение какое-то. Друзья, и апостол Павел здесь предлагает очень простые практические шаги. Очень простые. Давайте посмотрим 9 стих. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии». Давайте вспомним вот еще раз эту дорогу. Вот тут совершенство, здесь проклятие и тернии, и ад. На каком же положении находятся верующие? Они младенцы, они, конечно, не там. Он говорит: ну, вы в лучшем состоянии, в лучшем, чем вот это состояние. Вы не там, вам надо стремиться, поспешим к совершенству, но вы в лучшем состоянии, чем я сейчас описал. Почему вы в лучшем состоянии? Посмотрите. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Потому что, ибо не неправеден Бог, чтобы забыл ваше дело и труд любви, которые вы оказали во имя Его, послужив и служа святым». Друзья, вопрос. Почему эти люди были в лучшем состоянии, чем состояние, описанное апостолом Павлом? Почему? Потому что Бог не забыл... Что не забыл их? Труд и дело. Не забыл дело ваше и не забыл труд ваш, который был проявлен в чем? Который вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Друзья, и дальше большой блок, несколько стихов этой главы, посвящено тому, что апостол Павел говорит: вам необходимо трудиться. Вам необходимо делать дела благочестия. Давайте посмотрим дальше, 11 стих. «Желаем же», то есть мы желаем, апостолы, вам желаем, «чтобы каждый из вас для совершенной», вот к чему мы стремимся, да, «для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Не веру, ревность, дела. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которую верою и долготерпением наследуют обетование». 12 стих очень удивительно хороший стих, удивительно прямой стих, который связывает веру и долготерпение, связывает с трудолюбием и благочестием. Посмотрите, «дабы вы не обленились, но подражали кому? Тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Почему эти люди наследуют обетование? У них есть вера и долготерпение. В чем проявляется эта вера и долготерпение? В том, что они не ленивые. У меня есть переписка с одним мальчиком. Вы знаете, удивительный ребенок. Я вот никогда его не видел в жизни. Он написал мне письмо свое, он живет в другой стране. И по письмам я иногда очень сильно подозреваю. Или это гений, вот, или за него мама пишет. Вот. Но я подозреваю, что он гений. Потому что видно, что ребенок пишет, но потрясающие меткие выражения. Большие письма, знаете, вот такое большое письмо напишет такое, а в конце напишет: «Дядя Денис, если вы до сюда читали, то вы молодец». Вот. И вот она однажды пишет письмо. У нас сейчас, вот недавно, у нас сейчас каникулы. И я на каникулах там, ну, тем занимаюсь, потом пишет: «Я очень люблю помогать маме, когда она идет в огород, собирать колорадских жуков там, или поливать ей там грядки». И потом пишет: «Я бы с удовольствием помогал и папе, но я ни разу не видел, чтобы он хоть что-нибудь делал». Друзья, вы знаете, я представил эту картину, и мне стало так смешно. То есть я, говорит, с удовольствием помогал бы и папе, но я ни разу не видел, чтобы он что-нибудь делал. И я вот думаю, вот если бы мой сын написал про меня что-нибудь подобное, я бы, наверное, сильно расстроился, хотя бы правда. Друзья, вы знаете, дабы вы не обленились. Вот почему, вот в чем наше движение к совершенству? Каким образом человек может двигаться к совершенству? Как двигаться к совершенству? Очень просто. Надо делать дела. Вот давайте, друзья, мы чуть-чуть вернемся к этой аналогии с землей. Смотрите, Вот берем вот 7-8 стих. «Земля, питавшая многократно сходившая на нее дождь и произвращающая злак». Итак, земля вот питается дождем. Вот дождь на нее идет дождь. Вот она вот напиталась влагой. И теперь земля что-то произвращает. Так же, да, друзья? Вот что она произвращает? Если она произвращает злак полезный, то что с этой землей происходит? Она в благословении, она возделывается, она окружается забором, ее хвалят, ей гордятся. Эта земля приносит благословение. А если вот эта земля, которая питалась дождем, ну, приносит тернии и волчцы, то что с ней делают, друзья? Написано, она негодна и близка к проклятию, и к концу ее сожжения. Итак, друзья, смотрите. Он говорит, Павел, я питаю вас Словом Божьим. Вы уже не способны слушать. Почему? Прежде чем ответить на этот вопрос, друзья, расскажу вам одну историю, а потом вернемся. Итак, у Ивана Андреевича Крылова есть басня такая про трех братьев, которые жили в одном доме. И, к сожалению, не помню ее в стихотворном варианте, но расскажу смысл. Они жили в одном доме, три брата, и у них были... Ну, в общем, один брат, он очень хотел быть политически известным деятелем, таким общественным деятелем, но у него ничего не получалось. Эти братья, у которых постоянно сопровождало их неудача во всех вопросах. Вот он пытался, что там какие-то общественные организации начинать, ничего не получалось. Второй хотел быть коммерсантом, богатым человеком, и у него тоже ничего не получалось. Он вкладывал деньги и все время разорялся. А третий, он ничего не хотел. Единственное занятие, он бил мух. Вот. И у него тоже слабо все это получалось, и очень промахивался постоянно. И вот однажды мимо их дома шло счастье. И оно посмотрело, ему жалко стало вот этих братьев, и оно решило там поселиться, ну, на полгодика. Зашло оно в этот дом, поселилось. И этот брат, который хотел быть общественным деятелем, у него что стало получаться? Он стал известным. Его выбрали там мэром там, или губернатором. Он стал известным таким деятелем, везде ездит. Тот, который коммерческий человек, он то же самое. Куда не вложить деньги? Прибыли по 200, по 300%. Он стал богатым человеком. Друзья, ну как коснулось счастье третьего человека? Тоже. Что не удар, то 10 мух. Понимаете? Как не ударит, так 5 мух, 10 мух, 20 мух. Счастье ему содействовало и в этом. Друзья, ну потом прошло время, и счастье ушло с этого дома. Но общественный деятель остался общественным деятелем. Богатый человек остался богатым человеком, а это остался со своей горой мух, которую он набил. Друзья, вот здесь сидят, там, я не знаю, там, ну, 100, там, 200 человек, например, да? И вот на нас сходит благодать Божия. На нас сходит Божья вот эта вода, эта земля, пившая многократно сходившую на дождь. Мы многократно питаемся вот этим Божьим дождем. Друзья, что мы произвращаем? Какие у нас стремления? Мы по своей сути, друзья, мы как те братья, мы ничто не можем делать. По своей греховной сути мы ни на что не способны. Ни на добрые дела, ни на... вообще ничто не можем делать. Но когда Бог нас посещает, Он нам дает возможность что-то делать. Друзья, а что мы делаем? А мы делаем то, что хотим делать. Кто-то использует благодать Божью в повод к распутству и произвращает тернии и волчцы. Кто-то использует благодать Божью в служении Богу, в ревности, в труде, в возрастании и спешит к совершенству. Друзья, и вопрос, какой плод ты приносишь? Какой плод ты приносишь, по тому пути ты идешь. И поэтому он говорит, чтобы поспешить к совершенству, вам необходимо перенаправить свои усилия в сторону благословенного Божьего труда, служа святым, послужив Богу, имея ревность в служении Богу, друзья. Посмотрите, ведь современное христианство, оно это как раз и оставляет. Мы неплохие коммерсанты, у нас неплохо получается организовать какие-то, может быть, мероприятия, но в служении Богу все намного слабее стало. И поэтому наше духовное состояние далеко от совершенства. И поэтому этот эскалатор ведет нас вниз. И поэтому мы не способны вмещать слов Божие, которое Бог нам говорит. Вы знаете, еще последний пример, я буду уже заканчивать. Вот представьте себе сосуд. Большой сосуд. И вот он стоит на огороде. И вот вода, льет дождь, и сосуд наполнился полностью. И теперь вода дальше льется, но дальше он не вмещается, уже не способен вмещать. И вот полный сосуд водой. Теперь нужно, чтобы он опять стал способен вмещать. Что для этого нужно сделать? Тут два варианта. Или вылить, пролить, или ждать, пока испарится вода, так же, да? Или кто-то похитит эту воду, или использовать эту воду на благо. Например, полить огород. Представьте, если этот огород, если этот сосуд используется для полива огорода, как часто он будет нуждаться в новой воде? Постоянно. Налили воду, вылили, налили воду, вылили. Он постоянно пустой, он постоянно жаждет, он постоянно нуждается. А если этот сосуд ждет, пока вода испарится? Он в спокойствии находится. Он в духовном таком, в такой нирване в духовном, я прошу прощения за это слово. Ему ничего не надо. У него, он богато разбогател, ни в чем не имеет нужды. Друзья, когда он еще раз возжаждет эту воду? Когда он возжаждет воду? Ну, может быть, через полгода. Друзья, знаете, почему сейчас современная, очень часто молодежь жалуется? Почему так много собраний? Зачем каждый день читать Библию? Да в меня уже просто не вмещается. Да столько проповедей, куда это все, зачем все это надо? Да еще и дома слушать проповеди, зачем это надо? Я уже полон, у меня уже не вмещается, надо подождать. Друзья, знаете, почему вот этот эффект происходит? Так потому что вот эта вода, которую тебе наполнил, ты ее не используешь для Божьего служения. Если ты наполнился сегодня на собрании, вот сегодня на собрание наполнился, и после собрания пойдешь благовествовать во дворы, то к вечеру ты придешь и скажешь: братья, еще. А если ты пойдешь спать, то скажешь: а зачем мне вечером-то собрание идти? Я и так еще полный, у меня еще не испарилось. Но здесь некоторым помогает дьявол. Он похищает эту воду, и человек более-менее опять жаждет. Но, друзья, ну так написано, птицы прилетели, поклевали, опять поле чистое. Друзья, ну когда дьявол здесь прилагает, то совсем все плохо становится. Поэтому апостол Павел говорит: я не могу вам проповедовать. Я на этом остановлюсь, он говорит. Потому что вы стали не способны слушать. Но он пытается решить их проблему. Он говорит: давайте мы будем ревнители доброго. Обращу внимание на еще раз текст. Дабы вы не обленились. Желаем, чтобы каждый из вас оказывал ревность до конца. Зачем? Для совершенной уверенности в надежде. Друзья, откуда у нас уверенность в нашем спасении? Не от того, что мы ничего не делаем, не от того, что мы ходим на собрание, от того, что у нас есть ревность к доброму, от служению святым, служа святым. Друзья, я ни в коем случае не говорю о том, что мы заслужим наше спасение, но используя благодать Божью или превращая ту воду, которая у нас есть, используя ее для труда на ниве Божьей, мы становимся совершенными. Здесь дальше, у меня нет времени дальше говорить об этом, но дальше он приводит пример Авраама. Друзья, и помните, как про Авраама пишет Иаков, что вера Авраама содействовала делам Авраама. А делами Авраама вера что? Достигла совершенства. Итак, поспешим к совершенству. Как достичь совершенства? Наша вера, слово, которое порождает нашу веру, или вера, которая рождается от слова здесь, на служении, читая дома Священное Писание, слушая проповедников, вот эта вера, которая у нас зарождается. Но если эту веру не реализовать в делах, в этой же самой, друзья, книге, в послании к евреям, написано, посмотрите, в 4 главе написано, что вот тем евреям, которые вышли из Египта, им было возвещено слово, но это слово, которое было возвещено, не принесло им пользы. Почему, вы помните? Потому что оно не было растворено верою слышавших. Они не стали поступать согласно этой вере. То есть эта вода у них осталась, и все. И новая вода не вмещается, а эта вода не превратилась в дело. Эта вера не реализовалась в служении Богу. И тогда произошел вот этот эффект. Пользы нет. Они погибли в пустыне. Не всякий вышедший из Египта дошел до земли обетованной. Не всякий вышедший из мира дойдет на небо, друзья. Потому что есть путь послушания Богу. И на этом пути послушания Богу та влага, то питание, которое мы от Бога получаем, оно должно преобразовываться в Божьи дела. И если этого нет, то мы превращаем злак, который близок к проклятию. Мы по этому эскалатору движемся вниз. Друзья, да благословит нас Бог, чтобы мы с вами могли бы быть христианами, про которых апостол или сам Христос в будущем скажет: судя по времени, им надлежало быть учителями, и они учителя. Судя по времени, им надлежало быть хорошими благовестниками, и они благовестники. Судя по времени, они давным-давно уже должны были помириться друг с другом, и они помирились. Потому что, друзья, к сожалению, если не так, то мы находимся на опасном пути. Давайте склоним наши колени и помолимся Богу нашему. Аминь.